большую ветку спилил, она немножечко мешалась там, вот, возле тропинки. На следующее утро эта ветка зацвела. Срезана ветка лежала возле дерева и зацвела. Зацвела большими красивыми цветами. Мама почему-то заплакала. Я не понимал, почему плачет мама. Когда я повзрослел, тогда мне стало понятно, что у мамы были какие-то серьезные размышления и переживания о жизни. Друзья, но как вы думаете, если эту ветку вот вставить в землю и водичкой поливать, она плоды принесет или не принесет? Нет, она плоды уже не принесет. Если ее обложить навозом, она плоды уже не принесет. Я думаю, что многим из нас приходилось, когда мы учились в школе, вот веточку в стаканчик ставить и водичкой наполнять стаканчики на подоконнике. Набухали почки, и цветочки появлялись, и листочки. Но никто никогда не вкушал плодов с этой веточки. Потому что настоящая жизнь – это жизнь только в Боге. Настоящая жизнь. А без Него нету жизни. Без Него можно только называться. Без Него можно вести, как будто благочестивый образ жизни. Но фактически христианином не быть. Ты носишь имя «будто жив», но ты мертв. Братья и сестры, следующая категория людей, на которую хочу обратить внимание, это люди, близкие к смерти. Написано так: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Возможно, этих людей в церкви было больше. Это люди, которые были живые, но они были близкие к смерти, но на сегодняшний день они пока были живые. Но завтра в их жизнь может ворваться смерть и закон греха и смерти. Я приведу физический пример из жизни и пример из Библии. В позапрошлом году здесь в Америке я встретился с одним братом, служителем. Мы с ним, находясь в России, когда он еще жил, где-то трудились, сотрудниками были, любили общаться. Когда мы повстречались, он очень сильно радовался нашей встрече. Он говорил: «Коля, как это здорово, что ты сюда приехал. Ты знаешь, я даже молился, чтобы Бог тебя послал. Мне так с тобой хотелось поговорить». Я у него провел несколько дней. У нас были хорошие беседы. У него были хорошие планы. Ему очень не нравилось в Америке. Он был бывший пресвитер церкви. За то, что он уехал, простите, не только за то, что уехал, он был отстранен от служения в церкви большой, где он был пресвитер. Здесь в Америке он трудился как проповедник, трудился успешно. У него были мысли вернуться домой. Он у меня даже спрашивал: «Как ты думаешь, если я пока в гости съезжу, меня в церкви примут?» «Да я не думаю, что примут. А как ты думаешь, вот будут меня приветствовать или проповедь дадут?» Я говорю: «Да ты поезжай, все будет хорошо, не переживай». Когда мы уезжали, уезжали с надеждой, что встретимся там у него в городе, в его церкви. Через полторы недели после того, как я приехал домой, он мне позвонил. Он говорит: «Коля, ты знаешь, я тяжело болен. У меня обнаружили рак желудка». Через полтора месяца он умер. Еще молодой, свежий человек умер. И вы знаете, друзья, когда позвонила его жена, сообщив о его смерти, то мне как-то не верилось. Даже когда он сказал, что он болен, я думал: да ничего, жить будет. Как-то вылечиваются, операции делают, или елеем помазание совершает, и Бог исцеления. Я все равно думал, что он будет жить. И теперь его нету. И потом я подумал, вот полтора месяца назад, когда я жил у него в квартире, совершенно невозможно было подумать, что этот человек умрет скоро. Он был живой. Но он был близкий к смерти. Братья и сестры, так бывает и духовно. Когда человек духовно пока жив, но он может умереть. Над ним нависла угроза близкой к близкой смерти. Как это может быть? Написано в послании к римлянам, апостол Павел пишет, если живете по плоти, то умрете. Если мы живем по плоти, это состояние близкое к смерти. Если живете по плоти, Павел не пишет, то, наверное, вы умрете. Или, может быть, вы умрете. Или вы можете умереть. Но если вы живете по плоти, то вы умрете. А сегодня, да, сегодня пока живы, но угроза смерти нависла уже над головой такого человека. А жизнь по плоти, братья и сестры, это проявляется вот в чем. Апостол Павел говорит, если вы, между вами есть споры, зависть, разногласия, или в послании к Галатам написано, если соблазны проникают в мое сердце, если гордость проникает в мое сердце, если ты гордишься, если ты завидуешь, если ты конфликтуешь, если у тебя дома неустройство, это признаки плотского состояния. Если тебя не влечет Библия, если ты молиться по форме начал, это признаки плотского состояния. Ты можешь умереть, ты немедленно должен бить тревогу. Близость к смерти может обуславливаться и нашим положением, иногда даже географическим. Я приведу пример из моей личной жизни. Мы как-то решили купить железнодорожный вагон для хранения духовной литературы. Металлический большой, ну, под склад. Мы с диаконом церкви поехали на вокзал, на железнодорожную станцию, договорились с начальником станции, заплатили деньги, оформили документы. Он нас подводит в железнодорожное полотно и большой железнодорожный состав грузовой. Он говорит, вот в этом составе выбирайте любой вагон, они все будут списываться, и мы его снимем с колес и отвезем на ваш участок. Вот мы прошли с диаконом по вагонам, нашли подходящий вагон, внутри посмотрели, все крепкий, вот не очень ржавый, такой как раз то, что мы хотели. И вот я решил посмотреть крышу. К вагону приварена лестница, я по лестнице забрался на крышу, прошелся по всему вагону, взад-вперед, посредине вагона постоял, ногой постучал. Так вот все мне показалось надежно, и вдруг кто-то свистнул. Я поворачиваю голову, смотрю, из конторы вышли человек 30 людей, и все смотрят на меня, как будто затаив дыхание. Я быстро все понял. Поворачиваю голову, в 20 сантиметрах от виска провод. Электрический провод, 70 тысяч вольт. Я знал случай, когда человек, не касаясь к проводу, находясь близко, искра пробивала на расстоянии, и человек за несколько секунд превращался в пепел. Друзья, мне показалось, одной секунды мне хватило. Я был на земле. И потом, когда я уже был дома, у меня подошва ног покалывала иголочками. Насколько была высока опасность. Близость к смерти. Сознательно можно себя поставить в положение близкой смерти. Братья и сестры, я не о физических законах, я о духовных. Одна сестра устроилась на работу. И я ей говорю, слушай, тебе надо отсюда срочно уволиться, эта работа тебе не подходит. Она говорит, почему? Я говорю, боюсь, что ты Бога потеряешь. Она посмотрела на меня чуть-чуть строго и говорит, ты обо мне плохо думаешь? Друзья, ее отлучили от церкви через 2 месяца за тяжкий грех. Она сознательно себя поместила в обстоятельства, где близость греха была очень реальна, и близость к смерти была очень реальна. С тех пор прошло уже, наверное, около 20 лет, друзья. Она не вернулась больше в церковь. Хитрый змей, дьявол, подсказал ей, куда определиться с работой, и убил. И убил. Братья и сестры, я думаю, что когда мы устраиваемся на работу, определяемся с жительством, определяемся с учебой, решаем какие-то вопросы, вопросы-то брака или еще что-нибудь, мы всегда должны задать вопрос. Не окажемся ли мы в положении, близком к смерти? За одного человека апостол Павел пишет: он был болен и при смерти, но Бог помиловал его. Слава Богу, что есть у нас Бог на небесах, который милует даже в таких обстоятельствах, как некогда я оказался. Или духовно, если ты оказался в близкой смерти, но если ты увидишь свое положение и предпримешь срочные меры, написано, что Бог может помиловать. Потому что Михей пишет, что Он любит миловать. Братья и сестры, и последнее, на что хочу обратить внимание наше в этом послании, это следующая категория, о ней сказано так. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Братья и сестры, здесь стоит слово «впрочем». Это уже в последнюю, то есть, по-видимому, этих людей было меньше всех. Впрочем, да, друзья, Господь видит не только мертвых или близких к смерти, Он видит и живых. Он видит и тех, которые среди сложной обстановки, они старались жить правильно, они старались жить свято, чтобы не осквернить своих одежд. Даже тогда, когда вокруг обстановка была мертвящая. Написано, есть у тебя несколько человек. Друзья, если эта церковь была большая, скажем, 200 или 300, и всего несколько человек, как жаль, что их несколько. И все-таки, слава Богу, что даже в Сардисе, о котором сказано, что носишь имя, там, где даже служитель только имя носил, но был мертвый, что даже в Сардисе были живые души, были те, которые не осквернили своих одежд. Написано, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Братья и сестры, там, где стерильная чистота, там нет риска запачкать свою одежду. Ну, скажем, если мы оказались в больнице, и кроме белой занавески, белой простыни, мягкие коврики, кроме чистота ежедневно пылесосится и порядок наводится, то нет риска, если я буду там ходить в белой одежде. Друзья, но если я в белой одежде буду ходить среди грязи, среди нечистоты, то Библия говорит, поступайте осторожно, как мудрые. Друзья, среди строптивого и развращенного мира, в котором мы живем, мы должны поступать осторожно, предельно осторожно. У меня был такой случай, я совершал служение какое-то время среди не очень цивилизованной нации. И вот мне друзья говорят, давай мы сходим в баню, в порядок себя приведем. Ну давай. По дороге меня предупредили, что баня, в которой мы будем купаться, черная баня. Ну, я не знал, почему она черная, может быть, покрашенная, а может быть, еще почему-то. Но когда я там оказался, я понял. Это был способ обогрева бани такой, что дым шел в помещение, и потолок и стенки покрылись толстым слоем сажи. На потолке даже хлопья сажи висели, и потолок был не очень высокий. Вы знаете, друзья, искупались мы благополучно. Потом возникла проблема одеться. Я неосторожно махнул рубашкой, рукавом зацепил за потолок, и рукав стал черный. Ну, в общем-то, скажу, не так страшно. Автоматические машинки у нас, да, и порошки хорошие, это все отстирывается и легко приводится в порядок. Братья и сестры, но есть духовная одежда, которую нам подарил Господь в день возрождения, в день покаяния. Написано, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И нельзя думать, что эту одежду Бог нам только там на небе даст, а здесь будем в грязной одежде. Нет, в день возрождения Бог дает эту одежду, которая есть праведность святых. И задача дьявола эту одежду запачкать, чтобы лишить нас святости, чтобы лишить нас чистоты, чтобы лишить нас вечной жизни. Когда мы учились в школе, то раньше шариковых авторучек не было, а были чернильницы и такие вот ручки с пером. Макнешь в чернильницу и пишешь. Когда чернила кончились на пере, опять в чернильницу, опять пишешь. Если много чернила окажется на пере, может клякса получиться. Капелька чернила падает на тетрадку, и получается клякса. Я помню, очень сильно переживал первые кляксы. Я взял стирательную резинку и попытался ее уничтожить. Получилось большое синее пятно. Мне кто-то подсказал, бритвочку, лезвие взять, и можно лезвием. Я взял лезвие, получилась дырка. Друзья, так бывает в физических вопросах. Есть Бог Всевышний, если на сердце получилась клякса, если получилось пятно на твоей одежде. Написано, если исповедам грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И пятна не получится, и дырки не получится. Друзья, кровь Иисуса Христа, написано, очищает нас от всякого греха. Какое твое состояние? Наверное, ты про себя сейчас услышал. Возможно, ты хранишь свои одежды здесь, в Америке. Возможно, ты осторожно поступаешь в колледже или в школе, или на работе. Слава Богу! А может быть, в твою жизнь прокралась зависть или гордость? А может быть, соблазны? Возможно, у тебя конфликты в семье или в церкви? А может быть, ты ненавидишь брата или сестру? Может быть, не ненавидишь, но у тебя просто неприязнь или не любишь? Написано, это состояние близкой смерти. Немедленно бей тревогу, так дальше жить нельзя. А может быть, твои взаимоотношения с Богом давно утрачены. Это не значит, что ты уже не посещаешь церковь. Ты посещаешь церковь, но ты уже не умеешь молиться. Да, ты молишься утром и вечером, но всегда одинаково, всегда об одном и том же. И чувство такое, что Бог тебя оставил. Дорогие братья и сестры, я бы сказал, что еще не тупик, потому что ты сейчас сидишь и слушаешь проповедь. Еще не тупик, потому что ты сегодня можешь покаяться. Друзья, блудный сын, он был близкий к смерти, или он был мертвый, когда свиней пас в далекой стране от родины? Он был мертвый. И когда он пришел к своему отцу, отец пир устроил, отец ему снова дал другую одежду, и другую обувь, и перстень на руку. И отец сказал, этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Сегодня есть время прийти к Иисусу Христу, прийти к Небесному Отцу и сказать, Отче, я согрешил, и Он тебя поймет. Потому что любит, потому что Он знает все, не только твои дела. Он знает даже движение твоих мыслей. Он тебя любит и простит, и помилует. Я думаю, что в конце нашего собрания будет призыв к покаянию. Возможно, ты желал бы покаяться, но ты думаешь, что у меня силы не хватит. Но ты вот так вот молись в этом собрании. Скажи, Господи, я хочу быть живым. Я хочу быть в числе тех, которые не осквернили своих одежд. Я хочу на небо. Помоги мне покаяться. Помоги мне наладить свои отношения с тобой. Бог тебя услышит. И я верю, что Бог поможет тебе. Он даст ответ на твою молитву. Пусть Господь прославится в нашем собрании. Аминь. Закончился ли на сегодняшний день процесс Божьего творчества? Ну что я имею в виду? Вот Библия говорит, что Бог творил мир в течение 6 дней. В 7-й день Бог уже мир не творил. Друзья, творит ли Бог что-нибудь сейчас? Или время божественного творчества закончилось, и теперь Бог уже ничего не творит? Я понимаю, что Бог сейчас продолжает творить. В смысле, после 6 дней творения Бог продолжал творить. Ну, например, Вифлеемская звезда, как известно, она появилась не 6 тысяч лет назад, а 2 тысячи лет назад. То есть, когда волхвы с востока увидели эту звезду, они поняли, что родился царь иудейский, и пошли в Иудею, чтобы поклониться. Мы все с вами – это тоже Божье творчество. И не просто это закон размножения, который Бог в Адама и Еву вложил, а Бог каждого из нас творил персонально. И когда мы в церкви совершаем молитву над ребенком, мы видим еще один объект Божьего творчества. Бог еще одного человека сотворил, лично, непосредственно участвовал вот в сотворении этого человека. Братья и сестры, мы все с вами, как дети Божьи, мы тоже Божье творение. Кого-то Бог сотворил 25 лет назад, кого-то Бог сотворил 5 лет назад, а кого-то, может быть, неделю назад всего. Тот, кто обратился к Нему в молитве покаяния, и Бог простил грехи, и появился еще один новый человек. Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Братья и сестры, но я не просто о Божьем творчестве, а о том, чтобы каждый из нас сегодня поразмыслил несколько о себе. Являюсь ли я новой тварью? Не просто по названию, это легче всего, если бы я спросил, братья и сестры, кто из нас вот, является членом церкви, поднять руку, мы бы все руку подняли, но те, кто члены церкви. Или кто из нас родился свыше, думаю, что мы бы все подняли руку, но кто-то уже чуть-чуть с сомнением бы руку поднял, потому что бывает такое, что человек член церкви, но рожден ли он свыше или нет, он немножко сомневается. Ну, где-то так по жизни он видит, не все у него удачно получается, не все хорошо, и он думает, кто его знает, может, я свыше не родился. Братья и сестры, кто из нас новая тварь по жизни, не по названию? Вот как Иоанн пишет, возлюбленные, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вот называемся мы все, христиане, я христианин, один говорит, и другой говорит, я христианин, а ты член какой церкви, я такой-то, а я такой-то. Братья и сестры, являемся ли мы новой тварью по жизни? Видят ли люди нас как новую тварь? И поэтому я хотел вот на основании некоторых текстов Священного Писания определиться все-таки, какие признаки нового творения, какие признаки, если я являюсь Дитем Божьим, то в чем это должно проявляться, что я Дитё Божие? Или только в том, что я называюсь и, скажем, один раз в неделю или 2 раза в неделю в церковь хожу и десятину даю? Друзья, я вот на некоторые мысли из Писания хотел бы обратить наше внимание. Начну с простых мыслей, друзья. Новое творение, оно проявляется ли в нашей внешности? Я вот так вот заметил, что здесь в Америке очень много говорится о внешности. Там одежда, прически, там лак для волос, и все вот так вот оговаривается. В общем, это не только здесь. У нас тоже эти вопросы поднимаются, больше на молодежных общениях, но не всегда, иногда и в церквях поднимаются. Братья и сестры, вот внешность человека может ли и должна ли свидетельствовать о том, что мы являемся новой тварью? Я понимаю, да. Когда человек возрождается свыше, обычно это становится заметно для других. Я вот приведу некоторые библейские примеры. Хотя не все они связаны с рождением свыше, но все они связаны вот с Божьим творчеством, с участием Бога в жизни этих людей. Я не буду много примеров приводить, 1 или 2 примера всего приведу. Однажды Иисус Христос исцелил слепорожденного. Это согласно Евангелию от Иоанна, вот когда написано, что увидел человека слепого от рождения, остановился, плюнул на землю, сделал брение, помазал ему глаза, сказал, пойди умойся в купание Силаам, тот умылся и пришел зрячим.